говорит Радио Свобода. Меньше чем за 4 года, по официальным данным, в России уничтожено 27,5 тысяч тонн санкционной продукции. Работает ли политика импортозамещения?
Импортозамещение происходит в ничтожном объеме, оно не привело к нормальному развитию российской экономики.
Сотрудников Челябинской стоматологической клиники силой принуждали давать показания против несправедливого, по их мнению, уволенного главврача.
Тоже этот Егоров матерился, орал, стучал кулаком по столу, что я должна сознаться в чем-то. У тебя, говорит, осталось 2 дня, или мы тебя заберем в СИЗО.
В Ливии вновь разгорается гражданская война.
Это возвращение 2014-м, когда начался новый этап внутреннего противостояния, как раз связанный с мятежом Хафтара.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 10 апреля. Итак, Россельхознадзор отчитался об уничтожении так называемых санкционных продуктов после вступления в действие в августе 2015 года указа Владимира Путина, предписывающего уничтожать продукты, ввезенные из ряда стран, которые, как считают в Кремле, проводят по отношению к России недружественную политику. Запрет на ввоз этих продуктов был введен в 2014 году. Согласно данным Россельхознадзора, на 1 апреля 2019 года было конфисковано 27 903 тонны так называемых санкционных продуктов, 27 604 тонны из них были уничтожены. И хотя некоторые бизнесмены в России пытались оспорить законность указа Путина, Верховный суд признал его соответствующим российскому законодательству. О том, что в некоторых случаях продукцию выгоднее пускать под нож, а не раздавать, Владимир Путин говорил в феврале на форуме «Деловая Россия» при обсуждении плюсов и минусов благотворительности. Так или иначе, отмечает мой собеседник, профессор Европейского университета в Петербурге, экономист Дмитрий Травин, курс на импортозамещение, принятый в России после введения антисанкций, не работает. И это доказывает мировой опыт. Давайте начнем вот с выступления Владимира Путина на форуме «Деловой России». В феврале он тогда заговорил об экономическом смысле уничтожения продуктов в некоторых случаях. Как вы считаете, есть ли логика в его рассуждениях?
Я думаю, его рассуждения были вызваны тем, что Россия 4 года назад, даже уже больше 4 лет назад, установила санкции против продовольствия, которое мы раньше импортировали из западных стран. Поскольку эти санкции все время нарушались с помощью контрабанды, то в какой-то момент с этой контрабандой стали бороться и уничтожать продукты. Путин сам загнал себя в ловушку. Невозможно не бороться с контрабандой, не уничтожать продукты, если ты пытаешься поддерживать вот эти вот безумные контрсанкции против стран Евросоюза и Северной Америки. Отказываться от этих контрсанкций Путин не готов, поскольку Запад не идет Путину навстречу в вопросе Крыма и Донбасса. И так вот все оказывается увязано вместе.
Но я вот все-таки не совсем понимаю, ввезены продукты, если представить себе, что они соответствуют нормам санитарным, каким-то еще вот всем ГОСТам, ведь все-таки санкции введены против западных производителей, а не против продуктов. Ведь не говорят же в России о том, что, скажем, хамон вреден вдруг стал или... Я не знаю, креветки действительно там травят россиян. А почему вот отказываются в России от того, чтобы, ну, просто, я не знаю, раздать эти продукты или, может быть, даже на прилавок их выложить? Ведь, ну, скажем, если незаконно ввести «Мерседес», наверное же, его не пустят под пресс.
Ну, формально позиция, насколько я понимаю, состоит в том, что поскольку это контрабанда, то она не проходит соответствующей санитарной проверки, и государство не может гарантировать, что эти продукты не будут вредны для потребителя. В этом смысле проще уничтожить, чем устраивать проверки для контрабандных продуктов. Я не специалист в такого рода вопросах и не берусь сказать, действительно ли сложнее эти продукты выпустить на прилавок после проверки, действительно ли это сложнее, чем уничтожить. Но могу точно сказать, что если наша страна пытается препятствовать нормальной международной торговле с помощью вот этих вот безумных санкций, то в конечном счете любое решение будет оказываться плохим. Я думаю, что здесь в основе проблемы необходимость возврата к нормальной свободной торговле. Все другие способы будут вести к различным плохим решениям.
Ну вот Путин еще говорил о том, что гуманитарная помощь может нанести вред местным отраслям, лишить людей рабочих мест, и поэтому было принято когда-то решение о такой помощи ограничивать. Экономическая логика в этих словах есть?
Путин вообще обычно говорит, что вот эти наши контрсанкции, ограничивающие импорт продовольствия, будут способствовать развитию отечественного производителя. То есть даже не о гуманитарной помощи. Он говорит, все-таки роль помощи сейчас практически ничтожна. Он говорит именно о том, что мы должны ограничивать конкуренцию западных производителей, чтобы поднялись производители наши. Это абсолютно неправильная позиция. Причем это видно по двум, так сказать, признакам, как из теории, так и из практики. Из практики мы видим, что прошло уже больше 4 лет с момента принятия вот такого рода контрсанкций. Понятно, если резко уменьшается количество ввозимого в Россию продовольствия, то какое-то отечественное продовольствие на прилавке будет положено и в какой-то степени импортозамещение будет происходить. Но, к сожалению, мы видим, что во многих случаях это импортозамещение очень некачественное. Проблема с продуктами на пальмовом масле в России постоянно обсуждается. И специалисты в области потребительского рынка говорят, что, к сожалению, значительная часть продовольствия, которое в российских магазинах, это просто отрава для покупателя, для потребителя. С другой стороны, мы видим, что импортозамещение происходит в ничтожном объеме, оно не привело к нормальному развитию российской экономики. Вот когда в 1998 году импортозамещение после августовского кризиса, после девальвации началось естественным путем, без всяких приказов государства. У нас уже через 2 года экономический рост в стране был 10%. А сегодня мы только с помощью манипуляций, которые осуществляет Росстат со статистикой, можем показать, что у нас экономический рост около 2%. На самом деле нет никакой уверенности в том, что этот рост больше 1%. Так что вот на практике просто видно, что все это меры неэффективны, они не помогают отечественному производителю, уничтожая или не уничтожая продукты. А если говорить о теории, то теория о том, что импортозамещение благо, она существует уже много-много лет, ей уже больше полувека. Разработана она была в основном в странах Латинской Америки, когда они боролись против доминирования Соединенных Штатов. Был такой аргентинский экономист Рауль Пребиш, который наиболее известен в этом области. Вот в то время, когда Латинская Америка настаивала на импортозамещении, на борьбе с американским империализмом, в странах Юго-Восточной Азии никакого импортозамещения не было, там экономика развивалась на основе экспортной ориентации. То есть мы импортируем все, что надо, а производим товары для экспорта и таким образом быстро развиваемся. Спустя пару десятилетий после того, как Латинская Америка и Юго-Восточная Азия разошлись в своих подходах, результаты были очевидны. Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, потом несколько позднее Таиланд, Малайзия, Индонезия стали быстро развиваться. Они стали заваливать своими товарами весь Запад. Потом к этому подключился Китай, и масштабы китайской экспортной ориентации всем известны. А Латинская Америка находилась в состоянии стагнации. За небольшим исключением, скажем, Чили успешно развивалась. В основном импортозамещение привело к стагнации. И сейчас наш российский опыт полностью на 100% подтверждает то, что было известно экономистам уже давно. Импортозамещение – это путь к стагнации.
Ну, а говорит ли это о том, что Владимир Путин просто не разбирается в макроэкономических процессах, не способен разглядеть, какой экономический путь должна выбрать Россия и, соответственно, по этому пути ее вести?
Я думаю, это более сложный вопрос. В некоторых вопросах Путин достаточно хорошо разбирается, скажем, несмотря на всякие авантюрные заявления, что России надо побольше печатать денег, чтобы стимулировать экономический рост, Путин на эти глупости не поддается. это уже много лет обсуждается, тем не менее финансовая политика у Путина достаточно здравая. Но я думаю, что это просто его жизнь научила. Путин же никогда экономику не изучал, хоть у него и есть какая-то странная кандидатская диссертация по экономике. Реально Путин жил в 90-е годы и понял, что такое высокая инфляция, если ты печатаешь много денег. Вот здесь его жизнь научила не делать глупостей. И когда ему министр финансов еще и подсказывает, что глупость делать не надо, и глава Центрального банка это подсказывает, Путин все это хорошо понимает. А в вопросе импортозамещения он столкнулся с неожиданной для себя проблемой. Понятно, что указ о контрсанкциях писался в середине 2014 года буквально на коленке непонятно кем, без всякой подготовки. И он имел политическую цель, а не экономическую. Мы хотели нагадить Западу, и никто всерьез не думал о поддержке отечественного производителя. Но потом понадобилось как-то экономически обосновать, в кавычках, зачем мы этот дурацкий указ о контрсанкциях приняли. И здесь Путин попал уже в ловушку. Он вынужден был стать сторонником теории импортозамещения, хотя абсолютно в этом не разбирался. И сейчас он продолжает говорить странные вещи, хотя по-прежнему все эти меры не работают. И, может быть, даже Путин где-то и понимает, что напортачили, но уже не может отыграть обратно.
Мы беседовали с профессором Европейского университета в Петербурге, экономистом Дмитрием Травиным. Вы слушаете «Радио Свобода». В Челябинске сотрудников стоматологической поликлиники номер один, выступавших против несправедливого, по их мнению, увольнения главного врача, силой доставили в полицию, угрозами заставляли давать показания против бывшего руководителя. Дмитрий Кучин выступал против так называемой оптимизации муниципальных лечебных учреждений, за что и поплатился работой, считают его коллеги. Сейчас Кучин пытается оспорить свое увольнение в суде. Рассказывает моя коллега Наталья Джампаладова.
Одну из первых доставили в полицию пожилую медсестру Галину Суржанскую. Это случилось в начале марта. Поводом для допроса стало то, что сотрудники полиции, проводившие проверку деятельности стоматологической поликлиники номер один по запросу городского управления здравоохранения, обнаружили недостачу 2000 ампул анестетика ультракаина. Как рассказала Галина Суржанская челябинским журналистам, в полицию ее доставили силой, а на допросе угрожали тюремным заключением.
Меня забрали насильно, привезли прямо при наших сотрудниках. Это было 6 марта. Это забрали, привезли. Телефон забрали. Все, ничего не давали. Телефон мне допрашивали. Сознайся, в чем я должна сознаться, я не знаю. Я такого ничего не делала, чтобы я должна сознаваться, что мы скучно продали ультракаин. Какой мы ультракаин продали? Мы ничего не продавали. И ни с кем ни в сговоре не были. Начал тоже этот Егоров. Матерился, орал, стучал кулаком по столу, что я должна сознаться в чем-то. У тебя, говорит, осталось 2 дня, или мы тебя заберем в СИЗО, что ли, куда-то туда заберем тебя. Везем тебя в камеру, посадим, будешь сидеть, зачем тебе одной? Ты не виновата вроде как, а берешь вину на себя. Ты должна, значит, сознаться, что ты не одна здесь. В чем сознаться, вообще не знаю.
По словам адвоката Николая Классена, Галина Суржанская не стала ни в чем сознаваться. Впоследствии недостача ультракаина объяснилась ошибкой в документах, однако допросы на этом не закончились. 31 марта около стоматологии номер один появились 3 плаката с требованием вернуть в поликлинику уволенного в декабре главврача Дмитрия Кучина. Глава Челябинского горздрава Наталья Горлова заявила в интервью местному порталу 74.ru, что Кучина не вернет, поскольку, цитирую, «за время его работы имели место нарушения финансово-хозяйственной и закупочной деятельности». Конец цитаты. На следующий день сотрудники поликлиники обратились в соцсетях с открытым письмом к временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой разобраться в ситуации. Но вместо поддержки от властей последовали приводы в полицию. 5 апреля на допрос доставили юриста поликлиники Марию Нескодухову. Сотрудники правоохранительных органов ждали ее на выходе из медучреждения.
В пятницу, где-то примерно 14:30, начальник юридического отдела Белолипецкая Гузелия Сагидуловна сказала мне, что я должна поехать за документами на служебном автомобиле в психоневрологический диспансер. Я собралась, вышла из поликлиники, на крыльце увидела 2 незнакомых мне молодых людей, которые подошли ко мне, взяли меня за руки и сказали, что я должна с ними проехать. Я испугалась, говорю, я никуда с вами не поеду. Они мне настоятельно меня так сказали, нет, вы поедете, и начали меня грубовато сопровождать, ну, в сторону стоянки. Дотащили меня до машины. Я говорю, вы вообще кто такие? Потому что я настолько уже испугалась, и прохожие оборачивались. Один мне показал удостоверение прямо перед лицом, я вот прочитала Егор Валерий. И меня запихивают в машину. Один мужчина вот открыл дверь, и там вот схватил меня за руки, и вот так в машину они меня затолкали. Ты через две зазвонил мобильный телефон. Меня выхватили телефон силой из рук и отключили его. И потом вот все в течение 8 часов меня допрашивали в грубой форме. Матерились на меня, как орали. Я говорила им, что мне нужно позвонить, у меня маленький ребенок, 3-летний. У меня мама инвалид 2-й группы, я с которой нахожусь постоянно на связи. Мне было отказано, сказали, что я увижу маму и ребенка тогда, когда подпишу все объяснения интересующие.
Рассказала Мария Нискодухова. Заместителя главврача по лечебной работе Сергея Лысякова сотрудники полиции поджидали у его рабочего кабинета.
В кабинет меня не пустили, сказали, поехали. Я говорю, что нет, я не поеду, давайте повестку. Я приду к вам с адвокатом. Какой тебе адвокат? Сейчас я повестку выпишу. Сейчас вот прямо на 8 часов и поедешь. Если будешь выкаблучиваться, будешь, значит, посадим сейчас тебя в багажник и отвезем.
Затем Сергею Лысякову начали угрожать тюрьмой, изнасилованием и побоями.
Кинул мне уголовный кодекс, читай, 159-я статья, тебе 7 лет, тебе там в тюрьме отпетушат, изнасилуют там тебя, и ты будешь там ходить, ты унижен, и ты выйдешь из тюрьмы через 7 лет, в 60 лет будешь бомжом, ты никому не нужен. Сейчас я тебя посажу в ВВС, там будешь сидеть думать. Развернул у меня стул, там 2 шкафа так стоят углом, вот разворачивайся к углу и думай. Телефон звонит, телефон тебе не дам, телефон забрал, все там проверил в телефоне, замахивался, тут сейчас зубы выплюнешь.
Рассказал Сергей Лысяков челябинским журналистам. 8 апреля Мария Нискодухова и Сергей Лысяков написали жалобы на действия полицейских в прокуратуру, Следственный комитет и правительство региона. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» адвокат Николай Классен. Он убежден, что незаконные допросы связаны с желанием правоохранительных органов оказать давление на бывшего главного врача клиники Дмитрия Кучина.
По этой схеме они начали работать, вывозить людей, похищать, скажем так, их с рабочего места тех людей, которые абсолютно никакого отношения к конфликту, который происходит там в горздраве и в городской поликлинике, абсолютно не имеют. Сотрудники полиции прямо пояснили, что им было дано указание разобраться в этом, скажем так, политическом деле. Вот они такими методами начали действовать.
А что вот хотят от этих людей на вот этих допросах? Им предъявляют какие-то обвинения, какие претензии?
Нет, данные люди, они вообще никакого правового статуса не имеют. Это граждане, которых задерживают, опять же, такие незаконно и привозят не ясно по каким основаниям. Нам до сих пор об этом не сообщили. Сотрудники полиции хотят, чтобы они дали какие-то изобличающие показания на бывшего главного врача Кучина, что имелись якобы какие-то сговор при заключении контрактов на покупку медикаментов, якобы, опять же. Но такого не было. Люди отказываются это говорить. Они не хотят говорить неправду. Сотрудники полиции ставят их невыносимые условия, составляя вместо них объяснения и заставляя их подписывать. После этого люди вынуждены просто были обратиться в надзирающие органы, в прокуратуру, управление администрации области Челябинской. Нарушено, опять же, еще раз повторюсь, право на защиту. Данные граждане, находясь в полиции, к ним не был допущен я как адвокат. Создавали препятствия, не брали трубки, пугали, я имею в виду людей. Подали соответствующие жалобы в прокуратуру, где изложили все угрозы, все слова, которые им сообщали.
Рассказал адвокат Николай Классен. За последние несколько лет из клиник Челябинска были уволены без объяснения причин не менее 10 главных врачей. На их места, по словам профсоюзных активистов, руководство городского управления здравоохранения назначает своих протеже. Увольняют врачей по 278 статье Трудового кодекса, которая предусматривает возможность расторгать трудовой договор с руководителем организации по решению работодателя. Главный врач 1-й стоматологической поликлиники Челябинска был уволен в декабре 2018 года. Дмитрий Кучин – челюстно-лицевой хирург, проработавший много лет в больнице скорой помощи, ветеран боевых действий, прошедший как военный хирург Первую Чеченскую войну. Его увольнению из стоматологической клиники предшествовал конфликт с управлением здравоохранения Челябинска. В 2017 году Кучин открыто выступил против оптимизации и слияния двух последних оставшихся в городе муниципальных стоматологий – заявив, что это приведет к ухудшению помощи населению. Вот что Дмитрий Кучин рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Челябинске Иде Сметаниной.
Началось беспрецедентное давление на коллектив, на меня персонально. Далее пришла проверка Роспотребнадзора, потом проверка ведомственное учреждение здравоохранения. Но по результатам проверок каких-либо существенных нарушений выявлено не было.
19 декабря 2018 года Дмитрий Кучин был уволен, а на его место назначили зятя главного врача областной больницы номер 1 Дмитрия Альтмана.
Решили, в общем-то, таким образом убить двух зайцев, избавиться от меня и назначить нужного человека на место главного врача.
Говорит Дмитрий Кучин. Его коллеги были возмущены увольнением. В настоящее время Кучин пытается вернуться в поликлинику через суд. Впрочем, в областном комитете профсоюзов работников здравоохранения говорят, что оспорить увольнение по 278 статье Трудового кодекса практически невозможно. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Имущество бывшего министра по делам так называемого «открытого правительства» Михаила Абызова арестовано, сообщает агентство «Интерфакс». Сам Абызов обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества. Ему грозит до 20 лет заключения. Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1 миллиард 200 миллионов долларов в 2011 году, сейчас в 600 миллионов долларов. Абызов занимал руководящие должности в крупных энергетических и ресурсодобывающих компаниях. С 1999 года он был зампредом правления, а позже членом правления РАО ЕС России. 26 марта Михаил Абызов был задержан. По версии следствия, он похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири, чем, цитата, «поставил под угрозу устойчивое экономическое развитие и экономическую безопасность ряда российских регионов». Абызов свою вину не признает. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал аннулировать результаты муниципальных выборов в Стамбуле. Согласно закону, с избирательными урнами должны работать только государственные служащие. В Стамбуле на некоторых избирательных участках, по данным Эрдогана, это требование не было соблюдено. В Стамбуле на выборах мэра, по предварительным данным, победу одержал кандидат от оппозиционной народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Он на 0,2% обошел Бинали Йылдырма, бывшего премьер-министра Турции, кандидата от правящей партии «Справедливости и развития», которую возглавляет Эрдоган. В Анкаре кандидат от оппозиции Мансур Яваш набрал более 50% голосов. За представителя правящей партии Мехмета Асхасеки проголосовали чуть более 47% избирателей. Парламент Новой Зеландии проголосовал за ужесточение оружейного законодательства, запретив продажу в стране полуавтоматического оружия. За запрет проголосовали 119 парламентариев, против только один, сообщает телеканал TVNZ. Ужесточение оружейного законодательства – ответ правительства Новой Зеландии на атаку на две мечети 15 марта. Подозреваемый 28-летний австралиец Брентон Таррент застрелил 50 человек и ранил еще 39, пользуясь легально купленным оружием. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас у нас на очереди традиционный опрос на улицах Москвы. В Петербурге сегодня завершился Международный арктический форум, а мы решили спросить, должна ли Россия инвестировать в освоение Арктики. Опрос провела Елена Поляковская.
Я не специалист в этой сфере. Но если окупается, надо вкладывать, это экономика.
Я думаю, не стоит. Много мест, куда можно вложить более приоритетно. Ну, даже взять элементарно трассу Москва-Питер. Едешь и просто страшно становится. А это, грубо говоря, трасса между двумя столицами.
Ну, у России гораздо больше есть проблем, куда стоит вкладывать деньги. Ну, там есть свои проблемы, конечно. Льды тают там, и это тоже влияет глобально на климат. И, наверное, тоже в этом надо как-то участвовать. Там, спасать каких-нибудь пингвинов, там, бельков там и прочее. Ну, вот ради добычи нефти колоть льды, это уж точно не этично, не экологично.
Главное, конкретное время нет, потому что много других проблем нерешенных.
Да, конечно.
Зачем?
Развивать.
Почему бы нет? В России много денег. В любом случае, развитие науки, техники,
это в любом случае плюс, даже если там ничего нет, в чем я сильно сомневаюсь.
Смотря с какой точки зрения. С ежеминутной, наверное, вот с сиюсекундной, наверное, нет, потому что очень много внутренних проблем. А вот с точки зрения глобальной, не рассчитывая на свою жизнь, а глядя вперед, например, на жизнь наших детей или внуков, может быть, и стоит, наверное, там что-то есть. Хотя в России, может быть, и полно своих полезных ископаемых, но тем не менее.
Я думаю, что стоит. Там все-таки ледники, в них что-то может быть интересное и научно-познавательное.
А с точки зрения добычи нефти?
Мне кажется, уже зажрались. Не стоит с точки зрения такого. Отовсюду уже качают, и толку от этого никакого, мне кажется.
Мне кажется, России стоит вкладывать деньги в освоение России.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, должна ли Россия инвестировать в освоение Арктики. Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Продолжаем программу «Время свободы». К международным новостям. В Ливии с каждым днем разгорается все более ожесточенная новая гражданская война между признанным Организацией Объединенных Наций правительством национального единства в Триполи во главе с премьер-министром Физом Сараджем и отрядами так называемой ливийской национальной армии халифы Хафтара, самого влиятельного полевого командира в Ливии, провозгласившего себя фельдмаршалом. За спинами всех сторон конфликта стоят разные влиятельные государства – Франция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Египет, Турция, Италия, Катар. Поэтому новый период активных боевых действий в этой богатой нефтью, но разоренной и фактически распавшейся на многочисленные полусамостоятельные квазигосударственные образования стране, явно будет долгим и очень кровопролитным. Об этом мой коллега Александр Гостев беседует с политологом-арабистом, знатоком региона Кириллом Семеновым.
Можно ли сказать, что Ливия вернулась в исходную точку, с которой началась гражданская война, и все попытки примирения в этой стране за годы теперь сведены к нулю?
Я бы сказал, что это возвращение к 2014-му, когда начался новый этап внутреннего противостояния, как раз связанный сперва с мятежом Хафтара, а затем уже после выборов, фактически неудавшихся, в палату представителей, в которых участвовало там всего лишь несколько сот тысяч человек, начался новый этап гражданской войны уже между Хафтаром, который был несколько легитимизирован, да, вот этими выборами, и, соответственно, рассветом Ливии.
Как долго могут продлиться нынешние боевые действия? Потому что есть ощущение, что маршал Хафтар просчитался, рассчитывая на быструю победу. Однако все у него пошло не так.
Конечно, эта военная кампания может затянуться, потому что здесь существует много гипотез по поводу того, что сподвигло Хафтара вот провести эту операцию, либо просто укрепить свои позиции, либо действительно взять Триполи. В первом случае, если хотел он их просто укрепить, то произошло то, что все силы Западной Ливии уже отмобилизовались, и, возможно, он не ожидал такой обратной отдачи, да, что теперь ему придется уже, возможно, вести долгие военные операции против сил Западной Ливии, которые не исключено, что сами будут пытаться переходить к активным действиям и стараться отобрать, да, у Хафтара его какие-либо регионы. В любом случае, его операции против Триполи или первый этап, который он задумывал, да, войти в Триполи с помощью местных сил, которых он ожидал, что они так или иначе перейдут на его сторону, это не удалось. Да, и поэтому сейчас первый этап завершился этой операции не в пользу Хафтара. Но, возможно, у него есть еще план Б, да, о котором мы в скором времени узнаем. Он, возможно, пойдет ва-банк, перебросит новые подкрепления не только из Фицана, но и из Киренаи, из других регионов, обнажив тылы, пойдет на рискованный такой шаг, но, тем не менее, это тоже можно ожидать, и что операции продолжатся, и напряженность будет нарастать.
Вопрос, ответ на который важен для всех, кто поддерживает и кто непосредственно воюет на стороне армии Хафтара, ливийской народной армии, ЛНА. И в первую очередь, есть ли там все-таки российские военные и наемники из России, о которых, кстати, опять сообщают западные СМИ, например, газета «Телеграф» со ссылкой на Уайтхолл.
За Хафтара воюют различные группировки Восточной Ливии, местного происхождения, из Киренаики, это местные силы. Есть у него и регулярный компонент его вооруженных сил, это прежде всего его подразделение, так называемое «Сайка», переводится «Громобой», да, по-русски. Это спецподразделение возникло еще в армии Каддафи и во время революции перешло на сторону революционеров, а затем, проделав трансформацию, оказалось уже в составе ливийской национальной армии Хафтара. Там численностью 3500 плюс еще есть несколько там танковых и механизированных бригад и артиллерийских, это еще там 3500. Все остальное это местные формирования, ну, просто-напросто, да, вооруженные группировки, которым присвоены различные там номера бригад. При этом львиную долю из этих формирований составляют салафиты. Салафиты его очень сильно поддерживают против находящихся в Триполи братьев мусульман, и поэтому они являются его важными союзниками в Ливии. Этот фактор очень важен, то, что он опирается именно на просаудовских вот этих религиозных деятелей, которые своими фетвами дали возможность мобилизовать многих салафитов в Восточной Ливии, которые сформировали многие подразделения Хафтара. Что касается внешней поддержки, то это, безусловно, Франция, это Саудовская Аравия, да, собственно, и военная операция Хафтара началась после его беседы в Ар-Рияде с наследным принцем. И, соответственно, главный его спонсор – это Объединенные Арабские Эмираты. И, конечно, Египет, для которого борьба с братьями-мусульманами – это больше, чем просто борьба, это фактически, да, и части идеологии нынешнего египетского режима. Поэтому, конечно, Сиси будет поддерживать Хафтара при любых условиях. Что касается российской поддержки, то она все-таки весьма ограничена и не находится на том уровне, как поддержка вот этих государств, которые я перечислил. Она скорее больше имеет такой политический контекст. Что касается российских ЧВК, то в действительности их пока никто не видел. Говорить-то можно многое, но мы пока прямых доказательств там присутствия не видели, да, то есть ни фотографий, ни каких-то точных мест дислокации названо не было, да, хотя бы район, где они дислоцируются, их база там, или месторождение нефтяное, какие они охраняют, или что-то еще. Если российские ЧВК там есть, то они все-таки, как минимум, в военных операциях не участвуют, потому что их бы, скорее всего, бы так или иначе где-то зафиксировали. Шило вместе, как говорится, не утаишь. Ну, известно, что, например, есть итальянская военная база в Мисраке. Это никто не скрывает. Думаю, проблем бы не было, да, определить место дислокации, да, там, их базу. Возможно, какая-то линия связи с Кавказом есть, конечно, да, так Министерство обороны России из всех российских ведомств в большей степени лоббирует интересы вот этого самозваного фельдмаршала, да, и, видимо, какие-то офицеры для связи находятся в Тобруке. Возможно, да, какие-то оказывают ему и услуги в качестве консультации, советники тоже могут быть. Но, повторю, что вряд ли какие-нибудь российские подразделения, либо частные военные компании, либо российские военные советники именно находятся на поле боя в зоне проведения операции. Это маловероятно.
Дипломатически Кремль пытается выглядеть пока нейтральной стороной в этом конфликте. Резолюцию ООН против Хафтара, кажется, Москва заблокировала, да?
Не резолюция, было заявление, в котором был бы призыв к прекращению наступления на Триполи. Этот призыв собирались обратить именно к Хафтару, то есть фактически возложить на него ответственность. А Москва дала свою формулировку, что к обеим сторонам, да, в итоге заявление так и не было принято. Лавров в Каире, конечно, здесь можно назвать это прямым лоббированием, да, интересов Хафтара, где Лавров обратился к неким спонсорам правительства национального единства, чтобы они повлияли, чтобы те не применяли военную операцию, да, против ливийской национальной армии, то есть это выглядело, чтобы они не мешали Хафтару, да, собственно, наступать на Триполи.
Эр-Рияду и Абу-Даби, зачем понадобилось это наступление? Ведь я думаю, что им явно не до нефти. Тут есть какая-то идеологическая, политическая подоплека.
Эмираты, Саудовская Аравия, конечно, для них важно покончить вот с этим, с последним плацдармом арабской весны, который остался именно у островок, да, вот этой в Триполитании, да, фактически в Сирии это все закончилось, в Египте закончилось еще раньше. И вот, собственно, Ливия – это единственная страна, где братья-мусульмане и другие силы, которые начали эту арабскую весну, приняли в ней деятельное участие, они сохранили собственные позиции и даже, можно сказать, причастны к управлению страной. Есть еще Тунис, но это отдельный разговор. И, конечно, это во многом идеологическое противостояние, в том числе и вот с осью Анкара-Доха. Катар и Турция являются во многом сторонниками правительства национального единства, которое заседает в Триполи и пытаются его поддерживать, хотя, конечно, не на том уровне, на каком Объединенные Арабские Эмираты или Египет поддерживают политических автора. Конечно, здесь такая линия разлома тоже прослеживается.
Интересно, а зачем Эрдогану, который стремится все к более и более абсолютной власти, исламизирует страну, и Аль-Тани, и миру, абсолютному монарху Катара, поддерживать идеи, в общем, арабской демократии, арабской весны и так далее?
Аль-Тани, например, он, можно сказать, что он демократ, у него власть-то, конечно, абсолютная, но это, если только посмотреть со стороны Европы. В действительности, это племенная структура, да, вот местных отделов племени, прежде всего, Тамим, которые населяют этот полуостров, где находится Катар. И, соответственно, здесь просто-напросто древнее традиционное племенное устройство. Здесь нету какой-то абсолютной власти. И, конечно, все достигается путем консультации с мира, да, с ведущими шейхами. То есть это местная племенная модель управления, но при этом, где важную роль действительно играет консультация. То есть все-таки это не такой режим, как в Саудовской Аравии, потому что Саудовская Аравия вот действительно это деспотическое государство, которое возникло путем завоевания племен Неджда, окрестных территорий, в том числе подчинения тех территорий, где была другая идеология, где была другая религия, прежде всего хиджаза. В Катаре этого нет, это чисто местное племенное устройство, да, которое опирается на давние традиции арабского трайбализма. Турция и Катар выступают за изменение системы в исламском и в арабском мире в сторону большей либерализации, в сторону смены режимов с деспотических, в сторону таких парламентских демократий с элементами исламизма или, наоборот, исламистских режимов с элементами демократии. Именно Катар и Турция считают, что в этом есть выход для исламского и для арабского мира, который может придать вот импульс его развитию и превратить важного мирового игрока.
Мы уже упомянули, что Ливийская народная армия Хафтара – это удивительно разношерстное сборище, в составе которого воюют совершенно идеологические и религиозные антиподы. И что в его рядах действительно много радикальных исламистов, салафитов и не только и так далее. Почему тогда в России о нем и его армии говорят как об исключительно светских бойцах за правое дело, за демократические принципы?
Это удобнее представлять Хафтара. Москва старается избегать вот этих острых углов, да, обходить их стороной. Просто зачем говорить о тех неудобных моментах, за которые, скажем так, придется, да, там как-то разъяснять, что-то пояснять. Здесь важный момент – это действительность для Москвы. Поддержка Хафтара самого по себе не так уж и важна. Я думаю, что здесь, конечно, больше роль играет, собственно, некая сделка, да, вот в целом ближневосточной политики Москвы, связанная вот с отношениями России, в том числе с Абу-Даби или с Риядом. То есть взамен на поддержку Хафтара, да, со стороны Москвы, Эмирата там, или Саудовской Аравии будут более лояльны к режиму Асада, да, в Сирии, в Дамаске. Поэтому не столь принципиально, какие силы воюют там, да, за Хафтара, будь то салафит или кто-то еще.
Что известно о личностных качествах Хафтара? Что он за человек? И в первую очередь, насколько он религиозен?
Ну, конечно, он не является религиозным человеком. Это достаточно светский человек. По крайней мере, я лично не видел каких-то фотографий или видео, где бы он там читал намаз и тому подобное, да, соблюдал некие исламские нормы. Его качество известно, да, как вот говорят, по крайней мере, со стороны его оппонентов, не в большей степени. То, что он действительно стремится к абсолютной власти и готов ради этого идти на любые жертвы и любым путем к собственной цели. И то, что он будет стараться и в дальнейшем, пока он имеет какое-то влияние, добиться именно абсолютной власти, мало у кого вызывает сомнения. То есть он не готов подчиняться вообще какому-либо гражданскому управлению и будет стараться, да, все сделать так, чтобы раньше или позже он сам уже мог назначать и правительство национального единства, и его роль в Ливии, то есть все урегулирование, весь процесс шел вокруг него, а он был ключевой фигурой. Он, собственно, и к этому и начал свой путь, по большому счету, тогда, когда принял решение сдаться чадским силам. То есть во время правления Каддафи, с этого момента он вот этот свой путь и начал. Да, теперь он фактически находится на вершине и близок к реализации своей цели.
О новом витке гражданской войны в Сирии с политологом-арабистом Кириллом Семеновым беседовал мой коллега, обозреватель «Свободы» Александр Гостев. И в завершении нашей программы, как всегда, представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Тема обсуждения: стали ли западные бомбардировки Югославии поводом для рождения суррогата национальной идеи в России? В обсуждении участвуют публицист Анатолий Стрелин, историк Андрей Зубов, журналист Валерий Выжутович. Ведет передачу Лев Ройтман. Первый эфир программы состоялся 24 апреля 1999 года.
Большинство российских граждан полагает, что НАТО прямо угрожает России своими действиями в Югославии. Отечество в опасности. И вот это сознание, этот страх сплачивает на почве патриотизма. Вопрос, что это? Обретение национальной идеи? Анатолий Иванович Стреляный, ваше мнение, прошу вас.
Это один из результатов той воспитательной работы, которую проводит власть и правительство в России. Хотя, конечно, не только этого результат. Всякое правительство, хочет оно или не хочет того, воспитывает свое население политикой, тем, что оно делает, и как объясняет свои действия. И особенно сильное воспитательное средство, конечно, внешняя политика. Это еще при царе Горохе так было, потому что осознает себя нацией, население какой-то общностью в сравнении с соседями, с другими, в сношениях с ними, в понимании того, что делается за бугром. И поэтому министр иностранных дел в любой стране – это один из главных воспитателей народа.
Полагаете ли вы, что Иванов сегодня является одним из главных воспитателей народа?
Нет, я имею в виду такого воспитателя, как Примаков, и таких воспитателей, которые я объединяю понятием «примаковщина». Внешняя политика до Примакова, если в двух словах сказать, что народ слышал от Козырева и от власти в то время, мы с Западом, мы со свободным миром. Очень многим не нравились эти слова, эта воспитательная работа. Пришел Примаков 4 года в роли главного внешнего разведчика, он готовил свой приход, готовил Ельцина своими докладными записками, в которых вот все, что сейчас народ говорит, это все Примаков готовил. И Козырев, помните, говорил об этих справках, которые на столе у Ельцина появляются от Примакова. Что стал говорить Примаков? Запад и мы – это две большие разницы. Запад нам не так уж много добра желает. С Западом надо настороже. И самое главное, Запад нас не уважает. А русскому человеку, как, впрочем, всякому, хочется, чтобы его уважали. И он так устроен, как всякий человек, что когда ему говорят, вот тот, кто тебя не любит, тот, кто тебя не уважает, почему-то сразу этому верится. Охотно верят таким вещам. И вот таким образом мысль о свободе, о свободном мире, о современном свободном мире была переведена назад, сбита на советскую и, в общем, досоветскую колею. Примаков один из творцов, если не главный творец, так получилось, той самой национальной идеи, о которой вы говорили. Примаковщина – это настороженность, это недоверие не просто к Западу, это недоверие к свободе, к добру, если хотите. И крайнее выражение вот этого всего, что Примаков об этом говорит очень солидными словами, правильными вроде бы словами, но народ понимает то, что он понимает. И крайнее выражение вот и есть вот этот самый нацизм.
Не получается ли так, что вы упрощаете, сводя это к понятию «примаковщина»?
Я говорю, что это один из воспитателей, одно из явлений. Это советский национализм в современных условиях.
Но не получится ли в свое время так, что точно так же, как можно на Сталина, вот сталинщина, списать все преступления, точно так же, как на Ежова можно списывать чистки и карательные акции внутри страны, на Гитлера можно, на гитлеризм списать все, что происходило страшного в той стране и в той национальной среде, точно так же, если возникает определение, ну, в данном случае вы говорите «примаковщина», то можно будет в дальнейшем все это списать на Примакова. Тем более здесь есть еще и маленький нюанс. Он ведь из евреев по рождению. Вы еще к этому вернетесь. А теперь я хочу включить в разговор Андрея Борисовича Зубова. Прошу вас.
Я, по правде сказать, думаю, что действительно вопрос далеко не в Примакове. Анализируя и выступление, и внешнеполитическую линию Примакова, и выступление, и внешнеполитическую линию только что побывавшего, а может еще даже и оставшегося в Сербии патриарха всей Руси, я вижу, что правители и церкви, и государства занимают значительно более сдержанную позицию, более взвешенную позицию, чем ее занимает общество. Разговор с людьми, с которыми меня сталкивала в последние дни судьба, показывает, что очень многие действительно встали безусловно на сторону сербов и Милошевича и, безусловно, против НАТО и против Соединенных Штатов. В то же время позиция власти, как известно, значительно более сдержанная. Признают, что виноваты в конфликте обе стороны, и, ну что говорить, это известно всем, кто изучал этот конфликт хоть в малой степени, что вина Милошевича тоже колоссальная и в ликвидации автономии Косово, и в проведении чисток и геноцидальных явлений в Косово. И вопрос только в том, адекватна или неадекватна реакция НАТО на эти, безусловно, аморальные действия югославской власти. Случайно, что Святейший Патриарх, будучи все-таки представителем православной церкви, единоверной церкви Сербии, призвал во время богослужения на Радоницу во вторник к тому, чтобы молиться поскорее за то, чтобы всякое зло и всякая неправда полностью ушли бы с сербской земли, имея в виду вовсе не то, что это зло несется на крыльях американских самолетов, но то, что это зло присутствует и в самом сербском обществе и порождает кризис. Мне кажется, что ситуация русского общества, она двойственна. С одной стороны, действительно, увидев вдруг всю мощь и силу НАТО, русские люди вспомнили, что надо позаботиться, в общем-то, объективно об обороноспособности своей собственной страны. Что, в принципе, война есть война, сила есть сила. И в этом смысле это может быть и здоровая реакция, что надо как-то немножко встряхнуться и вспомнить, что государство надо все-таки строить и созидать. Но вот второй момент, он очень настораживает. Дело в том, что нравственный аспект действия НАТО, действия Соединенных Штатов, а именно попытка предотвратить гуманитарную катастрофу, ощущение того, что творится в Косово большая неправда, пусть даже эта попытка сделана и не вполне верными средствами, это уже другой разговор, эта проблема нравственная, она практически в современном русском обществе не обсуждается. Мы не видим того, почему, собственно, американцы выступили. Мы видим только их корыстные интересы. Мы считаем, что это какая-то корысть. А то, что они где-то пытаются бороться за правду против неправды, это почти обществом русским не переживается. И в связи с этим мне бы хотелось вспомнить одну историческую аналогию. В 1877 году, после того, как все европейские державы отказались силой принуждать Турцию прекратить геноцид славян в Боснии и в Болгарии, единственная Россия решилась выступить на поддержку славянства. Александр II повелел русским армиям перейти Дунай. Началась Балканская война, которая привела к освобождению Болгарии и к снятию турецкого ига над Боснией и Герцеговиной, которые после этого были оккупированы Австро-Венгрией. Тогда Россия выступила на стороне слабого и гонимого. Единственное, проявив мужество. Англия, кстати, выступала против этого. Дизраэль утверждал, что нельзя вмешиваться во внутренние дела Османской империи. А вот сейчас произошло прямо обратное. Мы оказались союзниками сильной Сербии, а Америка выступила силой, защищая слабое албанское меньшинство. И вот здесь русские как бы не понимают, что не всегда надо быть со славянством, не всегда надо быть с православием, надо быть с теми, кто на самом деле прав. И в этом смысле я боюсь, что наше общество сейчас проявляет то, что в православной терминологии называется лицеприятием. То есть предпочтение своего чужому, потому что свой это свой, а не потому что свой прав. И в этом, я думаю, самая главная нравственная беда нашего общества. Мы разучились видеть правду и правильность в отношениях и народов, и отдельных людей.
Спасибо, Андрей Борисович. Кстати, славянский элемент, православный элемент. Болгария по всей видимости, к тому времени, когда эта передача пойдет в эфир, разрешит самолетам НАТО пролетать над своей территорией. И занимает Болгария совершенно иную позицию, нежели ту, что занимает Россия. Православная славянская Болгария. Так что элемент это в огромной степени надуманный. Румыния тоже, кстати, православная страна, не славянская. Я напомню, говорит Радио Свобода, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Участвуют по телефону из Москвы Андрей Зубов, зав. Кафедрой Православного университета Иоанна Богослова, историк, и Валерий Выжутович, газета «Известия», который сейчас вступит в разговор. В пражской студии рядом со мной наш комментатор Анатолий Стреляный ведет передачу «Лев Ройтман». Валерий Викторович Выжутович, вы в качестве корреспондента «Известий» неоднократно писали, и бывали там, естественно, писали о Краснодарском крае, о батьке Кондрате, о Кондратенко. Это, кажется, единственная территория в России, где ксенофобия, ненависть к Западу, антисемитизм в самых зоологических формах существует открыто. Он присутствует в прессе, он присутствует в выступлениях того же батьки Кондрата. И вот не создается ли ситуация сегодня в российском общественном сознании, когда вот эта вот идеология батьки обретает масштабы национального сознания? Прошу вас.
Я должен сказать, что, по крайней мере, Кубань уже давно обрела национальную идею, в отличие от России. Вопрос только в том, насколько эта идея является уже для нас государственной. Либо же это чистый сепаратизм в национальном вопросе. Но вот вы посмотрите, ведь антисемитизм по существу стал на Кубани государственной идеологией. А ксенофобия проявляется не только в настроениях, но и в хозяйственной практике. Ведь на Кубани, например, запрещен вывоз сельхозпродукции за пределы края. Кондратенко постоянно твердит, что Америка поставляет в Россию недоброкачественные и даже, как он говорит, отравленные продукты. Много сейчас разговоров об опасности регионального сепаратизма, но вот вам сепаратизм в чистом виде. Кубань и ее губернатор проводит собственную, независимую от центра национальную политику. Ведь кроме антисемитизма там же еще есть другие проявления этого. Там преследуют армян, преследуют турок-мескитинцев, бежавших туда из Грузии. И у меня как бы возникает вопрос к нашим официальным властям, к Кремлю, к центру. Поскольку Кремль никаким образом не реагирует на это, общество вправе спросить, является ли это государственной политикой отныне?
Спасибо, Валерий Викторович. В России опубликовано письмо из Мюнхена. Пишет неистовый Александр Зиновьев. Хочется выть от отчаяния и бессилия, от невозможности остановить чудовищную расправу над небольшим народом. Он имеет в виду при этом не албанцев, он имеет в виду сербов. Он пишет далее. Убивают страну, имеется в виду не Косово, Югославия, а Россия спокойно на это смотрит. Есть же у русских возможность брать в руки оружие. Есть возможность стрелять. Русский народ, восстань же, в конце концов, против нашего общего смертельного врага. Анатолий Иванович, мне думается, что этот безумный вопль из Мюнхена куда полнее отражает то, что вы приписываете понятию «примаковщина». Прошу вас.
Не приписываю, а вкладываю в понятие «примаковщины». Примаковщина – это солидный, приличный русский национализм. Солидное, приличное антизападничество. Но в российских условиях самое маленькое отступление от Запада, отчуждение от Запада, от свободы, от духа свободы, чревато тем, что на медицинском уровне выражает вот этот человек, которого вы цитировали. Я хочу сказать простую вещь. По-моему, она совершенно прослеживается в российских делах, что тот грубейший национализм, фашизм, нацизм, та мания преследования, с которыми сейчас мир имеет дело, глядя на Россию, имея с нею отношения, это крайнее выражение, ненормальное выражение той внешней политики России, которая стала проводиться после Козырева, антизападной, в сущности, политики. Россия так долго была отчуждена от Запада, что Козырев не случайно как бы перегнул эту палку в другую сторону, чтобы выровнять вот это. И вместо того, чтобы все время долбить, что Запад – это свобода, мы с Западом, у нас нет другого пути, Примаков осторожно, солидно стал намекать, что нас недостаточно уважают. И вот это наше чувство мы выразим в новой, не козыревской внешней политике, а фашисты и батька Кондрат тут как тут. Батька Кондрат – это, извините меня, хоть и страшный, но ребенок, выкормыш. Вот всей этой обстановки.
Это была передача Льва Ройтмана «Комментаторы за круглым столом». Стали ли западные бомбардировки Югославии поводом для рождения суррогата национальной идеи в России? Так был поставлен вопрос в программе. Ее участниками были публицист Анатолий Стрелиный, историк Андрей Зубов и журналист Валерий Выжутович. Первый эфир программы состоялся 24 апреля 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 10 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.